Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Добрый вечер. Всем добрый вечер. И в эфире программа «Осторожная история». Я напоминаю, что эта программа – совместный проект «Эхо Москвы», телеканала RTVI, газеты «Известия» и агентства РИА Новости. И сегодня веду ее я, Владимир Рыжков, в силу того, что сегодня Виталий Дымарский отсутствует, но у меня сегодня три очень интересных гостя. Обсуждать мы будем тему «Современная роль спецслужб». Как всегда, мы отталкиваемся от весьма конкретной исторической даты, а именно 7 декабря, то бишь на этой неделе, далекого 1917 года, по старому стилю, подчеркиваю, была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, чего там, спекуляцией и саботажем.
Преступлениями по должности.
Да. То есть ВЧК, та, которая потом стала НКВД, КГБ и так далее. И сегодня мы будем обсуждать эту очень интересную тему о современной роли спецслужб с тремя моими гостями. Это Геннадий Гудков, зампред Комитета Госдумы по безопасности, полковник ФСБ в запасе. Здравствуйте, Геннадий.
Добрый вечер.
С Александр Колпакиди, историк спецслужб. Добрый вечер, Александр. И Владимир Овчинский, генерал-майор милиции в отставке, бывший, по-моему, начальник Российского бюро Интерпола.
Да,
три специалиста у нас сегодня в студии. Напоминаю, что вы можете писать, и я призываю вас писать нам на СМС по московскому номеру +8 985 970 45 45. А начинаем мы, как обычно, перед тем, как перейдем к обсуждению, с исторической справки, которую подготовил обозреватель РИА Новости Петр Романов.
Образование ВЧК 7 декабря 1917 года было логичным продолжением Октябрьского переворота, поскольку он противопоставил новую власть не только подавляющему числу существовавших еще на тот момент политических партий, но и значительным народным массам, что, собственно, и продемонстрировала затем гражданская война. В таких условиях любая власть ради защиты собственных интересов создала бы организацию, выполнявшую функции политической полиции. Более того, выскажу, возможно, спорную, но для меня очевидную мысль. ВЧК, как организация, подчиненная определенной дисциплине, была все же меньшим из зол, если сравнить ее террор с массовыми уличными расправами, фактически судом Линча, который «контролировался» в кавычках лишь тогдашним революционным правосознанием. Напомню гневное письмо Ленина 26 июня 1918 года в Питер Зиновьеву после убийства там известного большевика Володарского. Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором, и что вы удержали. Протестую решительно. Мы компрометируем себя, грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную. Это невозможно. Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров. Впрочем, гражданская война и взаимная ненависть чистыми не оставляла никого. И красные, и белые свирепствовали примерно одинаково и применяли примерно те же методы. Корнилов, напутствуя своих солдат, требовал от них: «Не берите мне этих негодяев в плен. Чем больше террора, тем больше будет победы». Можно копнуть и глубже. Историк Владимир Булдаков, думаю, справедливо замечает: в целом насилие тех времен можно рассматривать как своего рода реакцию на цивилизованные формы насилия Первой мировой войны. Да и большевизм, добавим, не мог не реанимировать самые дикие реликтовые разновидности насилия. Причем не надо обольщаться тем, что Первая мировая, а затем Гражданская война реанимировали в России того времени реликтовую жестокость лишь в политических фанатиках или в плебейских массах. Увы, нет. Тут не спасало ни образование, ни формальная принадлежность к интеллигентской среде. Тот же Булдаков рассказывает следующую историю. Салонная анархистка Ксения Г., дочь генерала, была повешена добровольцами Шкуров в Кисловодске. Будучи местным наркомздрава, она выработала проект предотвращения распространения среди красноармейцев венерических болезней, приставив к ним женщин буржуазного класса, выполнявших по специальным карточкам сексуально-трудовую повинность. Когда ее вынули из петли, толпа интеллигентных людей ринулась добывать веревку от висельницы женщины, особо счастливый талисман. Чей грех больше? Красных, белых? добровольцев Шкуро или толпы интеллигентных людей, рванувших за счастливым талисманом, судить не берусь.
Ну, вот такой достаточно объективистский, на мой взгляд, подход Петра Романова, что и те плохие, и другие плохие, что любое бы государство создало нечто подобное. Но мы прекрасно знаем по истории...
Войны в перчатках не бывает.
Да, но мы прекрасно знаем из истории, что когда закончилась гражданская война, ВЧК НКВД не только не была распущена, а наоборот, штаты ее наращивались, количество арестованных ежегодно возрастало, потом возникла система ГУЛАГа, а потом начался массовый террор, который коснулся миллионов людей. Но мой первый вопрос... Александр Колпакиди, историк, вы хотите возразить и мне, и Петру Роману, я так понимаю, да? Пожалуйста.
Тут по поводу Ксении Ге, я бы эту историю первый раз слышу. Хочу, кстати, заметить, что это жена Александра Ге, лидера анархистов. Она не большевичка, он там возглавлял ЧК в Пятигорске. Поэтому вписывать эту маргинальную публику анархистскую на большевиков как-то сложно. Значит, а я бы хотел заметить такую вещь, что после окончания гражданской войны у нас началось то, что сейчас называются крестьянским массовым крестьянским восстанием. Или, что называлось в свое время, политическим бандитизмом. Целые районы, ну, например, знаменитый западно-сибирский мятеж, 80 тысяч участников. 80 тысяч участников. Фронты создали. Махновщина на Украине. То есть повсеместно, по моим расчетам, где-то 300-400 тысяч политических бандитов. То есть вооруженных бандитов, которые, значит, шайки примерно от 100 до 2000 человек. Вот, ну, Тамбовское восстание, самое знаменитое, значит, в основном крестьянские, на 99%. И вот что характерно, были созданы ВЧК, отдел по борьбе с бандитизмом. Очень быстро с этим явлением справились. Причем не только силой вот деятельности вот этих чекистов-оперативников, у которых, естественно, никакого опыта не было. Они действовали достаточно примитивно. Но комплексными мерами. Потому что с самого начала своей деятельности чекисты понимали, что нельзя только оперативными операциями справиться с социальными такими протестными акциями, какими являлись вот эти крестьянские восстания. Поэтому уже начиная с 22-23 года идет резкое сокращение ЧК. Более того, им резко уменьшают... Ну, то есть, они покончили с этим бандитизмом очень быстро, за полгода.
Да, но я смотрел статистику, что при этом число арестов продолжало расти.
Продолжали, но чекистам уменьшили сильно бюджет. Мы знаем сейчас документы Дзержинского, что в провинции чекисты... И в Москве, кстати, они голодают, вынуждены подрабатывать. Вот как наши милиционеры, там где-то король и так далее.
Наши сейчас тоже, похоже, голодают.
Да.
Когда подъезжают на Порше Каенах к управлению внутренних дел, то выходят, шатаясь, видимо, от голода.
Да, то есть, это не совсем верно. Дело в том, что... Просто с самого начала, очевидно, во главе стоял такой человек, как Дзержинский, не он один, там было достаточно много интеллектуалов. Они понимали, что силой просто вот задавить, уничтожить, повесить, казнить невозможно. И каждый раз в зоне восстания, охваченного, вот, пораженного политическим бандитизмом, комплексные меры принимались. Поэтому это явление после... Вот 20, ну, второй половине уже 21 года полностью почти было ликвидировано. Остаточные мятежи были, например, в 24 году.
Ну, хорошо, мы сейчас немножко уже уходим в сторону, потому что вы рассказываете историю, уходили мятежи. Я, собственно говоря, имел в виду совершенно другое. Я имел в виду, что террор, вот как выражался Дмитрий Лихачев, террор против людей рос до 1953 года. Как Лихачев писал, который
даже
находился...
Даже я не согласен. Да.
Да, нет, но он говорит так, волна поднявшаяся, это его выражение, волна, поднявшаяся в 1917 году, затем росла до самого 1953 года. Росло население ГУЛАГа, росло число спецпоселенцев и так далее, и так далее. Но не это мы сейчас хотим обсуждать. У меня вопрос к Владимиру Овчинскому. Нам уже посыпались первые вопросы. Вот Галина пишет, куда же вы, спецы, вчера смотрели? Вопрос вот в чем. Значит, никакого морального оправдания, значит, ВЧК, КГБ и тому, что они делали с нашим народом, нет и быть не может. Но не откажешь в том, о чем только что говорил Александр Колпакиди. Да, при абсолютной аморальности репрессий, которые они осуществляли, эффективность была, по крайней мере, заметна. В очень многих операциях, в том числе, о которых Александр говорил. Вопрос такой. А возможно ли были в принципе, вот как Галина спрашивает, куда же вы, спецы, вчера смотрели, возможно ли были в принципе похожие или сколько-нибудь похожие события на то, что вчера происходило в Москве, в Петербурге, сегодня проходит, как мы только что в новостях слышали, в Ростове, в то время? Владимир Овчинский.
Я хотел бы сказать, что каждая политическая полиция защищает ту власть, которая ее финансируют. И в этом смысле, конечно, и ВЧК, и ОГПУ действовали достаточно эффективно, защищая ту власть, которая была в тот момент в России, в Советском Союзе. По поводу, я хотел бы тоже маленькую историческую справку, прежде чем перейти вот к ответу,
да.
уже из современности. И напомнить, что 20 декабря 1995 года Борис Николаевич Ельцин своим указом установил празднование Дня работников органов безопасности Российской Федерации.
Да.
Это после очень серьезно ожесточенного вопроса о том, чтобы придать суду, истории, ВЧК, НКВД. А в 97-м году, в декабре, на этот же праздник, он даже выступил с радиообращением. И дословно сказал следующее, что в разоблачении преступления органов безопасности мы чуть не было не перегнули палку. Ведь в их истории были не только черные периоды, но и славные страницы, которыми действительно можно гордиться. В 91-м году много говорили, спорили о том, нужно ли в Новой России оставлять Комитет госбезопасности. Кое-кто предлагал вообще ликвидировать эту структуру, но было очевидно, что она жизненно необходима стране. Поэтому понятно. Теперь, когда сейчас опять вновь говорят о десталинизации, о том, чтобы признать преступным ВЧК ОГПУ, господин Федотов говорит, помощник президента, я хотел бы, чтобы он прочитал вот это обращение Ельцина, с которым он работал в 97-м году, и для того, чтобы не делать повторных ошибок, которые чуть не сделали в начале 90-х. Структуры госбезопасности, спецслужбы нужны в любом государстве. Теперь об эффективности. Можно ли было, нельзя ли было, это сослагательное наклонение. Ясно, что то, что произошли вчера массовые беспорядки, а
и сегодня они продолжаются.
Да, уже это такие отдельные эксцессы. Вчера были реальные массовые беспорядки. Достаточно посмотреть на Ютубе видеоролики и своими глазами увидеть. Для того, чтобы сказать, что действительно в работе спецслужб, именно те, кто отвечают за работу по предотвращению экстремизма, конечно, был допущен определенный провал. Потому что вот надо разделить действия ОМОНа, которого туда привезли, они быстро очистили площадь, разогнали, и без эксцессов, без серьезных повреждений, если сравнить там с работой английской полиции, которую мы недавно...
Но в метро они не справились. Да. То есть, если на Манежной они несколько человек, спасли,
это вопрос не ОМОНа, а общая организация работы.
Угу.
Те, кто план безопасности осуществлял, нельзя допускать толпу в метро, в объект самой повышенной опасности. Вопрос к тем, кто обеспечивает агентурно-оперативную работу. И в органах Федеральной службы безопасности и в МВД, Департамент по борьбе с экстремизмом. Как могло случиться такое, что еще 6 декабря, сразу же после убийства болельщика Свиридова, болельщики заявляли о том, что они...
Заранее было известно.
Заранее.
Дата была объявлена, и место было объявлено
заранее. И место
заранее,
было 11 декабря.
Да,
и
да.
За это время не были нейтрализованы лидеры радикальных групп. Я не говорю о всех болельщиках. Болельщики мы все. И вы болельщик, и я, все здесь присутствующие. Я говорю о тех радикальных групп с экстремистской направленностью, которые примазываются к движениям. Почему не были разобщены группы, лидеры под разным предлогом локализованы? Есть же методики, они известны всему миру. И они не сегодня родились те, кто должны были это сделать. Но это не было сделано. И были допущены массы беспорядки. Поэтому это такой серьезный урок, и должны задуматься все, как это стало возможно.
Геннадий Гудков, вы представляете, во-первых, профессиональный офицер, сами по себе офицер спецслужб. И...
Все тут профессиональные.
Да, кроме Александра, он говорит, что он нет, он историк. Вы офицер, и вы, между прочим, зампред Комитета Госдумы по безопасности.
Да,
то есть, ровно того профильного комитета, который напрямую обязан контролировать российские спецслужбы и напрямую обязан смотреть за тем, как они делают профилактику, агентуру и все, о чем говорил Владимир Овчинский. Как вы можете расценить вчерашние события?
Я начну с того, что Комитет безопасности Государственной Думы, как и в целом Государственная Дума, не имеет прав контроля. И поэтому ни комитет не контролирует спецслужбы, ни в целом Дума не контролирует власть. Это было заложено в Конституции, кстати говоря, 1993 года, которая принималась на благо трудящихся исключительно по их просьбе. Сейчас мы расхлебываем эту ситуацию именно с контролем. Что касается вчерашней ситуации, я хочу просто напомнить здесь уважаемых коллег историю. И даже просто скажу так, что если бы власть со своими структурами политической полиции всегда знала, понимала и оценивала адекватно те угрозы, которые есть, в мире не было бы ни революции, ни бунтов, ни массовых беспорядков, ни свержений, ничего. Это говорит о том, что спецслужбы являются всего лишь инструментом политики, не более того. как топор, да, вот Раскольников топором бабушку порешил, а зодчие там создали храмы этим же самым топором. Куда направишь, туда он и так он работает. Поэтому инструментом политики являются спецслужбы, и они в определенные периоды исторические не могут взять на себя функцию исправить всю государственную машину, избавить ее от всех недостатков. Ну, давайте вспомним полковника Зубатова. Личность достаточно там противоречивая, тем не менее. С точки зрения агентуры, с точки зрения планов того же Владимира Ильича Ленина, ну, вообще была открытая книга. Агентура там, грубо говоря, прогулилась с Владимиром Ильичем по берегу Женевского озера, давала всю информацию. Справилась царская власть с этими проблемами? Не справилась. Не в спецслужбах было дело, а в самой власти, в трухлявости ее, в неспособности адекватно действовать и предлагать выходы из сложившейся критической ситуации. Вспомним, давайте, 91 год. Да КГБ все давал. Я помню это, я еще работал в 91 году. Да мы давали справки с раскладом всех сил, движущих механизмов, лидеров и так далее и тому подобное. Точно давали прогнозы, точно указывали, где, что, когда произойдет. Что власть не могла воспользоваться рекомендациями и информацией спецслужб.
Получается, что есть некие объективные процессы, да. Спецслужбы в лучшем случае могут спецслужбы предупредить, возражу.
Нет.
Вот, например, я знаю десятки случаев, когда представители оппозиции снимали с поездов, снимали с самолетов. Есть система контроля при покупке билетов, есть система контроля при прослушке. То есть, когда надо, особенно если речь идет об оппозиционных деятелях, в том числе демократической, либеральной направленности, они хватают, профилактируют и так далее.
Потому что их мало.
А вот то, о чем говорит Владимир Овчинский. Почему это же самое не было сделано, когда речь шла вообще об опасности погромов? Ну, и они, в общем, даже частично случились в Москве.
Владимир, ответ очень простой. Так. Спецслужбы могут решить какую-то часть задачи в каком-то объеме. Когда критическая масса перешагивает эти пороги, здесь спецслужбы уже бессильны.
Ну что, 10 тысяч, имеется в виду, вчера это уже...
Да дело не в том, что в 10 тысячах. Есть ли там какие-то террористические группы, которые сейчас вынашивают планы определенные, да. Мы с вами это знаем. Есть массовые беспорядки, есть процессы в экстремистской среде, есть разведывательные задачи, есть контрразведывательные задачи, есть все что угодно. И сегодня, я вам честно скажу, я сходил к своим коллегам, они не в состоянии сами уже контролировать ситуацию, их не хватает. На все. Да, они могут на чем-то сосредоточиться, да, они могут там хватать, как вы говорите, эту либеральную оппозицию, пока ее не очень много. Если будет расти вот этот снежный ком, они тоже окажутся в тупике. Поэтому здесь, еще раз подчеркиваю, если во власти есть изъян, никакие спецслужбы не помогут.
Александр Колпакидин.
Да, дело в том, что вот эти беспорядки, которые были вчера, они были стихийными. То, что там Нургалиев сказал про каких-то левых экстремистов, радикалов, кстати говоря,
вообще ни к месту и не по
безграмотный делу, да. Политический человек не понимает, что это правые радикалы, если они там были. Это не совершенно понятно, что не они это организовали. Это был стихийный взрыв. Вот эти болельщики, это не политическая партия или организация. Это обычные ребята из разных социальных слоев. Вот такие беспорядки, стихийные, их спецслужбы не могут предупредить. Но я бы хотел отметить другое. Ведь в Советском Союзе были беспорядки. Вышло у нас несколько книг, массовые беспорядки в СССР. Ну, мы знаем только Новочеркасск, а таких было очень много.
Было.
Да, и, кстати, я хотел бы обратить внимание, что часто они были именно на межнациональной почве. Вот были случаи, когда в Грозном...
На Нагорном Карабахе.
В Грозном, да, убивали русских, да, русское население,
конечно,
начинало громить чеченцев. Не, были в Ташкенте, кстати говоря. Узбеки нападали там.
Была ли в этом случае реакция КГБ тогдашнего эффективная?
Да, совершенно эффективная, потому что она была, так сказать, многоохватывающая. Не только вычленяли, там ловили зачинщиков или искали каких-то националистов. Тут же брали под контроль весь регион, смотрели, какой социальный уровень, как
то
люди
пытались
живут.
Пытались определить политические,
да,
социальные...
комплексные программы применялись к этим регионам. Да, руководство партийное этих регионов тут же бралось, значит, под контроль, их там снимали с работы, они чувствовали свою ответственность. Сейчас же, ну, очень сомнительно, что кто-то понесет наказание. Я думаю, опять найдут стрелочника, и опять на этом не заглохнет. Вся система должна работать. Нельзя только одними спецслужбами подавить вот такое... массовое проявление недовольства населения.
Владимир Овчинский. Я вот с Геннадием Гудковым не совсем, конечно, согласен в том, что здесь нету прямой ответственности спецслужб.
Нет, вот. Есть, но надо понимать, что они
Я думаю, что прямая ответственность спецслужб, потому что что значит информировать власть? Все равно работу по предотвращению конкретных беспорядков должны были делать конкретные люди, конкретные, если не хватает сил, можно было привлечь из других оперативных подразделений. Их огромного количества. У нас в милиции Москвы больше 100 тысяч человек, в милиции Московской области примерно столько.
Что ФСБ, нельзя было вот я услышал, что объединенные их мало, но, по-моему, там около полумиллиона.
Объединенные численность. Нет,
вместе с пограничными войсками.
Да даже те численность, которые объединенные оперативные группы создать, раздать адреса, перекрыть их, да можно все было сделать. Просто этого не сделал. Нет единого какого-то центра, кто бы
это все делал. Коллеги, вот не соглашусь с вами в чем. Вот мы все думаем, что это какая-то там какой-то заговор, как декабрьское восстание, которое заранее готовится. Временной фактор, во-первых, сработал, раз. Во-вторых, надо четко понимать,
пять что... Пять дней было, Геннадий.
Хорошо, пять дней – это не так много, чтобы выявить всех зачинщиков,
много, огромное,
локализовать, провести беседы, еще что-то сделать. Еще не знали, с кем, что делать. Дело не в этом. Во-первых, интернет сработал, не забывайте. То, чего не могут перекрыть, сложно контролировать. Значит, я хотел с другого боку подойти совершенно. Дорогие товарищи, давайте не будем делать вид, что мы не замечаем нарастание радикальных экстремистских настроений, которые обретают массовый характер. Массовый характер. То есть у нас вот эти...
Только на национальной почве.
Не только на национальной почве, и на межконфессиональной, и на расовой, и на богатой, и бедной, на любой. То есть у нас наши издержки, скажем так, я мягко говорю, очень политкорректно, издержки политической власти, издержки системы управления страной, они приводят к озлоблению народа в целом. Смотрите, у нас любая авария, либо нож достал, либо биту, либо пистолет, превращается в перестрелку. Малейший повод. Кто-то кого-то подрезал, кто-то кого-то не туда послал, кто-то не так посмотрел, кто-то еще что-то сделал.
То есть, имеется в виду резонансность.
Накоплен огромный негативный потенциал. Растут цены, там безработица, нет там достойных, там, не знаю, квартир, там чего-то еще нет. Нет политических, так сказать, свобод достаточного объема, нет там партии, нет нормальных выборов. Все это как снежный ком накапливается. Нужна искра. Вот она и произошла, чиркнула. Да, произошла драка, произошла трагедия, погиб молодой человек. Вот вам выплеск негативной энергии. Почему молодежь? Она первая идет на баррикады. Посмотрите, все революции, все войны, все, так сказать, там перевороты. Кто впереди? Молодежь. Потому что она более революционна, она более, у них гормоны, она меньше имеет жизненный опыт, ничего не боится. И вперед. Вот что произошло в Москве.
Коллеги, мы сейчас через полминуты прервемся. Очень, очень живой интерес. Потом вернемся в нашу студию. Очень живой интерес к нашей беседе. Вот Борис из Волгограда продолжает спрашивать, почему спецслужбы заранее не приняли меры к лидерам. Скорее всего,
какие?
Они к лидерам экстремистов. Скорее всего,
какие
они это все организовали.
Хулиганы, шпанаты.
Дальше Гудкова вопрос. Если не Госдума, то кто же контролирует ФСБ?
Дайте нам полномочия и права.
Мы вернемся к этому вопросу после перерыва. Опять обвиняют и спецслужбы в том, что это они организовали. Очень многие люди призывают нас не оправдывать преступников КВД. Мы вернемся к Кущевке, к Манежной и к другим темам сразу после небольшого перерыва, который у нас сейчас будет. Да.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз добрый вечер. Программа «Осторожная история». Мы с моими гостями, я Владимир Рыжков, мы с моими гостями Геннадием Гудковым, Александром Колпакиди и Владимиром Овчинским. Уж не буду все ваши должности перечислять.
И
все
прочие,
вас,
и все прочие,
вас хорошо
прочие.
Знают. Продолжаем обсуждать последние события в России, связанные с массовыми беспорядками. И в связи с этим роль спецслужб. И вот тут Катя в шоке. Видимо, реагируя на нашу беседу, пишет: «Я в шоке. Вот это новость. Нации в стране безнадзорны». Владимир Овчинский хотел продолжить эту тему.
Я хочу развить свою идею о том, что обязаны были представители спецслужб принимать своевременные адекватные меры. Почему? Потому что то, что произошло на Манежной площади вчера, вот по моим оценкам, это реакция наиболее радикальной части нашего населения в лице болельщиков и наиболее радикальных групп на творимый уже в течение длительного времени беспредел в столице и в других городах и весях России со стороны этнических организованных преступных групп и формирований. Потому что ведь мы же все время забываем первую причину. Мы говорим там, вот...
На самом деле, вчера очень было сильно антимилицейское, в том числе,
тема. Я тоже.
Потому что, причем здесь об этнической преступности, но там была тема нераскрываемых преступлений.
Которая существует под крылом, к сожалению, в том
дело. Объясняю почему. Потому что вчера все проходило под лозунгами того, что милиция не принимает мер к этническим преступным формированиям. А цифры такие. Вот если взять прошлый год, то в Москве за один год было возбуждено 12 уголовных дел по факту бандитизма. Это страшное преступление. В советское время один факт нам...
Да вот только что в новостях нам рассказали про вооруженное нападение на ювелирный салон.
Это разбой был. А бандитизм это совершенно другое. Устойчивая группа, вооруженная, длительное время, совершающая. Там все. Вот 12 из них 9 уголовных дел по этническим кавказским группам бандитским. Если мы возьмем, недавно Колокольцев тот же, Владимир, дает интервью и говорит о том, если мы возьмем все изнасилования в Москве, совершенные вот в этом 2010 году, то 70% совершены иногородними мигрантами в Москве, не местными жителями.
Может быть, это вопрос к спецслужбам, вопрос к Министерству внутренних дел и к их неэффективной работе.
Если мы возьмем в целом статистику по России, то вот за 11 месяцев цифры такие. Иностранными гражданами и лицами без гражданства за 11 месяцев совершено более 45 тысяч преступлений, а против них 11 тысяч преступлений. Вы понимаете разницу, да? Разница, что преступность иногородних, преступность мигрантов в России в 5 раз выше, чем преступность местных жителей. И, естественно, у местных жителей возникают вопросы к органам правопорядка и к органам безопасности. Почему такое происходит? Почему не принимается мер к бандитам, к этническим группам?
Владимир, а может быть вопрос не в этничности, а в том, что вообще мер не принимается к бандитам?
Почему?
Грабителям, убийцам, насильникам?
Да, это все на фоне общего роста организованной преступности. Угу. Почему расформированы подразделения по борьбе с организованной преступностью? Почему Мосгордума принимает совершенно шизофреническое решение о том, чтобы запретить средствам массовой информации упоминать национальность и этническую принадлежность преступников? И с таким же предложением выходят депутаты Госдумы. То есть нельзя говорить, что это такой национальный совершил.
Понятно. Геннадий Владимирович, вы согласны с тем, что как бы корень зла вот в этнической преступности?
Один из
них. Это форма. Суть заключается в том, что этнические преступные группировки, они просто более склонны к коррумпированию людей, которые должны с ними бороться. То есть, грубо говоря, они откупаются чаще и больше. Вот и все. И поэтому действия правоохранителей в отношении таких этнических группировок крайне, так сказать, ослаблены. Поэтому, естественно, в условиях безнаказанности они действуют более жестко и более агрессивно. Но давайте уж так до конца откровенно. Угу. Давайте посмотрим, как себя ведут службы охраны некоторых наших руководителей Кавказских республик в Москве.
Недавний факт.
Имеется в виду этот факт на кольцевой дороге.
Да и на кольцевой, не на кольцевой, огромное количество. И чего?
Но это вопрос какова? Или это вопрос к
политической власти. Угу. Это вопрос политической власти. Что если у нас по Москве можно ездить там с дикими кортеджами, вооруженные там до зубов, автоматами, пистолетами, там ТТ, не ТТ, при этом, так сказать, ведут себя, как будто уже, так сказать, Москва не столица России, угу. Я так уж мягко говорю, то о чем мы предъявляем претензии к каким-то этническим преступным группировкам? У нас, к сожалению, вот такая вот индульгенция получается достаточно высоком уровне. А потом мы обижаемся. Конечно, это не вопрос к национальности. Я тут, может быть, в какой-то степени вот согласен с Мосгордумой.
Высокопоставленные преступники, сбивающие людей на дорогах, конечно, кавказцы. И фамилия их Иванов, Барков и другие.
Да. Вот. Поэтому, если у нас идет это сверху, то, конечно, формой этнических вот этих вот противоречий обретает вот это все то, что произошло вчера, там, и не только каждый день происходит, метро там, и так далее. Но это ведь подрывает, по большому счету, это создает угрозу гражданского конфликта серьезного, межнационального.
Да.
Не надо забывать, в России 7 миллионов мигрантов, это признает ФМС. В России там 2 миллиона грузинской диаспоры, 1,5 миллиона армянской, там 2 миллиона азербайджанской диаспоры.
Есть,
да. Вы посчитайте, что это такое, сколько там десятков миллионов граждан, скажем так, некоренной национальности, традиционно живут здесь, и многие из них считают себя и русскими, и по культуре, и по происхождению, и так далее. Если мы сейчас начнем разделять национальные, по национальным признакам, мы породим такую кашу кровавую, что там мало не покажется никому, ни русским, и ни русским, вообще всем.
Александр Калпакиди. Да.
Тут дело в том, что этот конфликт, который произошел вчера,
так,
он совершенно четко носит межнациональный характер. И объясняется полным отсутствием в стране национальной политики. Вот в Советском Союзе была национальная политика. Я хочу вам рассказать, может быть, вы не поверите. Вот сейчас проводили в Средней Азии опросы населения, вот узбеки и прочие, все без исключения. Все огромным уважением вспоминают Советский Союз. Рейтинги Ленина, Сталина там зашкаливают. Ни один из их там басмачеству относится отрицательно. То есть хотели бы вернуться в Советский Союз. Понятно, что в Прибалтике другая ситуация. Но это вот частность. Да? В Советском Союзе, вот КГБ, очень хорошо понимали, что такое национальная политика. 80 тысяч оперативников комитета было в России, да, и 90 тысяч в республиках. 90 тысяч. Вот эти 90 тысяч были профессионалы высокого класса. Я хочу напомнить, что после войны на той же Украине было подполье, подготовленное немцами, вооруженное там до зубов и так далее. С ним покончили в 4 года. Комплексными мерами, не только уничтожая, развивая национальную культуру. Когда ловили заброшенных эмиссаров, вот Судопатов описывает, его водили по театрам, показывали Шевченко, там украинский язык, как изучают оперы, и они переходили на сторону чекистов, потому что они видели, что власть развивает национальные отношения.
Помните, так, программа была образование,
давайте
да?
Мы,
вот,
для
национальных республик.
Давайте мы сейчас немножко вернемся к нашей теме. Здесь вот, вообще бурно идет дискуссия. Вот, так например, пишут, о какой национальности цапог? А еще нам пишут, бандит, что мигранты просто в 10 раз меньше обращаются в милицию, в 10 раз реже, потому что боятся. Давайте, у нас сейчас еще одна важная тема, это мы поговорим о Кущевской, о снимке Медведева с волгодонским бандитом, о ситуации в Энгельсе, но перед этим мы должны узнать мнение наших граждан по поводу контроля над спецслужбами, и у нас есть еще один партнер нашей программы, сайт Superjob, который провели очень интересный, на мой взгляд, общероссийский опрос, результаты которого нам доложит Тихон Дзитко, голосом Оксаны Чиш. Давайте послушаем.
В чем Россия сегодня нуждается больше? В усилении спецслужб или в усилении контроля за ними? Подавляющее большинство участников опроса, проведенного порталом Superjob, выбирают второй вариант ответа. За усиление контроля за спецслужбами высказался 81% опрошенных. В своих комментариях пользователи, выбравшие этот вариант ответа, продолжают мысль: «Россия нуждается в упразднении как минимум половины спецслужб», пишет химик из Санкт-Петербурга. «Россия больше нуждается в увеличении сроков наказания за уголовные преступления, совершенные должностными лицами при исполнении обязанностей», пишет супервайзер из Старого Оскола. Ну и еще один комментарий от водителей из столицы. «Все отечественные спецслужбы нуждаются не в контроле и не в усилении, а в коренном реформировании, потому что они все протухли». В том, что Россия сегодня нуждается в усилении спецслужб, убеждено 19% опрошенных порталом Superjob. В реальном усилении спецслужб высококвалифицированными кадрами по всей вертикали, от рядового состава до генералитета, пишет главный бухгалтер из Ростова-на-Дону. Или вот еще один комментарий от сторонника усиления спецслужб, главного инженера из Москвы. Усилив спецслужбы идейными кадрами, отпадает острая необходимость усиленного контроля.
Геннадий Гудков, вам вопрос.
Да мне вопрос.
Вас не удивило, что очень такое простой... огромное большинство за
усиление меня удивляет контроля. Другое, да. Что власть совершенно не реагирует на настроение людей. Потому что, Владимир, вы знаете, что законопроект о парламентском контроле, подготовленный под моим руководством, так я уж нескромно скажу, полтора года находится в Государственной Думе. Государственная Дума даже боится обсуждать эту тему. Даже обсуждать. Законопроект о парламентском контроле, который работает во всех странах мира уже по несколько сотен лет, доказал свою высочайшую эффективность, мы предлагаем сделать то, что должно быть сделано уже много лет назад, много десятилетий назад. Власть говорит, нет. Я спрашиваю, ребята, у нас 315 депутатов, членов правящей партии, поддерживающих правительство и исполнительную власть. Вы что, боитесь им контроль дать? Им боитесь даже контроль дать? Чего ж тогда вы такого хорошего сделали, что даже вы этого боитесь? Потому что во всем мире народ финансирующий все в стране, по большому счету, и правительство, и деятельность его, и деятельность всех институтов власти страны, он имеет право контролировать власть через своих представителей, через депутатов всех уровней. И мы нашим законопроектом заложили такое право федеральному парламенту, региональным парламентам и так далее. Для того, чтобы действительно обеспечить реальный контроль, в том числе и за спецслужбами, в том числе за правоохранительной системой, в том числе за результатами, подчеркиваю, работы следствия, которое у нас сегодня выпадает из системы мер контроля и так далее. Ну вот видите, надо сейчас, наверное, реагировать на эти отпросы власти.
Да, ну это поразительно, потому что я напоминаю всей нашей аудитории, что Суперджоп опрашивает огромную выборку, 1800 человек. То есть, когда 81% говорит, что надо усиливать контроль, это однозначный сигнал, это не 50 на 50. Владимиру Овчинскому вопрос. Я, помимо всего прочего, о чем говорил Геннадий Гудков, вижу в этих результатах огромное недоверие к спецслужбам. Огромное недоверие
там к больше, наверное, правоохранительной системе.
Они, видимо, не разделяют.
Да, они не разделяют.
Да. Огромное недоверие. То есть люди недовольны, что происходит. И в этой связи как раз вопрос к вам. Как можно объяснить, просто у нас пришел вопрос до эфира, в частности, такой, как тоже ФСБ в Краснодарском крае 20 лет при наличии обращений граждан, публикаций в прессе, огромного количества заявлений, не замечала у себя под носом, я уж прошу прощения, банду Цапка, Цаповяза и так далее, которые насиловали, убивали и так далее. Как могло произойти, что спецслужбы допустили фотографию в обнимку президента Медведева с одним из авторитетных, криминальных авторитетов Волгодонска? Как могло произойти, что в саратовском городе Энгельс существовала организованная преступная группировка, куда входил мэр, депутаты, члены Единой России и так далее, и так далее, и так далее? Это говорит о чем? О полной неэффективности или, хуже, о сращивании спецслужб с криминальным миром?
Это говорит о полной неэффективности работы спецслужб, потому что в стране нужна декриминализация власти, декриминализация политических партий. Я приведу, вот вы назвали эти факты, я приведу статистические данные. 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, Следственный комитет при Генеральной прокуратуре опубликовал следующие данные. Вот за 2010 год, вот год, в который мы живем, за совершение коррупционных преступлений особый порядок привлечения к уголовной ответственности применялся в отношении 214 депутатов органов местного самоуправления, 217 выбранных должностных лиц органов местного самоуправления, 11 депутатов органов законодательной власти, 1 депутата Госдумы. Получается, что мы имеем почти около 450 примерно имеем людей, которые должны проходить были фильтр спецслужб при выдвижении их на должность депутата, мэра, вице-мэра, руководителя собраний. И они этот фильтр прошли. И прошли, и работают там, будучи судимыми, будучи на оперативном учете тех же спецслужб, будучи активным членом организованных преступных групп. Как это происходит? Почему это происходит? Это полная вина спецслужб и органов госбезопасности, и МВД, и других спецслужб, и вина политического руководства, которое допускает, и вина наших законодателей, которая не создала такую законодательную базу и не создала такую систему, когда криминал не допускается как власти. В тех же Соединенных Штатах эту роль выполняет ФБР. По каждому выдвижению, выбору...
Но в Соединенных Штатах ФБР подотчетно не только президенту, но ФБР жестко контролируется соответствующими комитетами Конгресса и Сената.
Конечно, постоянно.
Я уже не говорю про прессу, которая каждый скандал раздувает и так далее.
Но оно...
Вообще, решаема ли задача эффективности спецслужб без эффективного публичного общественного контроля?
Нерешаема, а самое главное, что нерешаема борьба с преступностью без декриминализации политической жизни. Если бандиты будут у власти, то бороться с преступностью будет невозможно. Пока спецслужба эту роль не выполняет. И эту задачу им может поставить только руководство страны. И внести изменения могут только законодатели. Поэтому замкнутый круг получается.
Геннадий Гудков, да.
Я хочу сказать слишком много, не знаю, попытаюсь. Вот ситуация по Кущевке. А вы знаете, сколько справок докладных было написано сотрудниками ФСБ, насколько мне известно, по этой ситуации? Знаете, какая резолюция?
На какие уровни? Кому они писали?
На уровне своего начальства и выше.
Которое продолжает работать. Начальнику ФСБ Краснодарского края, по-моему,
а вы знаете, какая резолюция?
Какая?
Проинформировать такие-то органы, проинформировать такие-то, материалы направить туда-то. Это не компетенция ФСБ. Вот как ни странно. Я сколько пытался, когда работал, как бы, так сказать, влезать за пределы своей компетенции, мне все время говорили, не лезь, куда не положено. Это не наша компетенция, это компетенция МВД, это компетенция ФСКН, это компетенция там, политической власти, это компетенция законодательного собрания. Не лезь, куда тебе не положено.
Хорошо, вот то, о чем Владимир Рапчинский говорит, кадры, дальше. Это их компетенция?
Кадры не их компетенция.
А как, зачем?
Подождите, секунду. Да подождите. Если человек выдвигается на, допустим, там, какую-то выборную кампанию, депутат муниципального собрания, то если у него нет очень жестко перечисленных оснований в законе о выборах, он может идти. А мало что он судимый. А если народ ему доверяет? Может, у него судимость была такая, которая народу, так сказать, нравится даже. Поэтому здесь, давайте говорить так, другое дело, что они могут, или, может быть, надо ввести в закон публикацию органов о официальных судимостях, официальных приводах, там, официальных каких-то других. Потому что если мы будем использовать оперативные материалы, я не знаю, по каким материалам я могу проходить. Я не знаю.
Ну, никто не использовал.
Потому что вот вы говорите, там, Медведев с кем-то в обнимку.
И это кончилось просто засилием бандитизма.
А я вот, Володь, подумал, что вот я совсем недавно проехал несколько регионов, Кавказ, Алтай и так далее. Угу. И ко мне подходили люди, спрашивали, Геннадий Ильич, а можно с вами сфотографироваться? Как вот тут? Детектор лжи должен какой-то стоять?
У президента есть ФСО, которое...
Да то же самое. Подходит Дмитрий Анатольевич, а можно вот мы там вот такие? Да можно вот где-то в какой-то ситуации. Проверить в этот момент конкретный, не зная ситуации, ну, крайне сложно.
ФСО гораздо больше девятки, кстати, КГБшной. И
вообще,
по поводу КГБ я бы хотел тут напомнить, что в советское время, вот вы говорите о том, что сейчас спецслужбы от себя отталкивают компетенцию. И
а вопрос. И раньше так было.
В советское время, вспомните, какая борьба шла между Щелоковым и Андроповым, наоборот, за захват тех или иных дел. Они, наоборот, рвались решать те или иные в борьбе с коррупцией и так далее. Именно сейчас вот все отбазариваются от решения конкретных задач. И потом я бы хотел сказать, вот по поводу контроля со стороны законодательного органа спецслужб. Ну а как он может произойти, даже чисто вот с точки зрения политологии, если у нас исполнительная власть создала сама правящую партию, эта правящая партия взяла под контроль законодательный орган. И теперь вы хотите, чтобы... А как бы исполнительная власть допустила, чтобы...
Александр, ну вообще-то в демократических странах правящие демократические... партии контролируют спецслужбы. И что с того, что республиканцы в большинстве в Конгрессе, или что с того, что консерваторы в большинстве в Палате общин? Они это делают, это их обязанность.
Володя,
они контролируют
очень важное дополнение. Во всем цивилизованном мире права контроля в полном объеме, с правами следствия фактически, предоставлены оппозиции. Вот там как
я хочу вернуться. Владимир Давайте Рапчинский. Не будем уходить от нашей темы о спецслужбах. Я опять возвращаюсь. Почему мы берем из опыта Соединенных Штатов, европейцев, самое плохое в экономику, в культуру, и не берем то хорошее, что обеспечивает безопасность государства, тех же США, тех же европейских стран? И опять ставлю вопрос. Почему ФБР может давать заключение на основе оперативных данных о том, что нельзя то или иное лицо допускать до выборов, до каких-то должностей государства? А у нас органы не могут. Почему это
творится? Можно вопрос вам задать? Скажите, а назовите хоть что-то, хоть в какой-то области, что хорошего наша власть взяла на Западе, и что плохого она там не взяла?
Ничего, наоборот. Все, берется
в культуре, в экономике.
Я считаю, что на сегодня это не сработает. И наоборот, это сработает в другую сторону. Потому что если мы будем принимать решение на основе абсолютно закрытой оперативной информации, то мы такое там можем. Я сам работал в органах, отработал календарных 12 лет. Знаю, в чем разница состоит, какая огромная разница между оперативной и потом легализуемой информацией, которая там появляется в процессе следствия или доследственной работы. И зачастую это земля и небо. Поэтому я вот считаю, что я не знаю, как работает механизм США. Вполне возможно, что он работает не только как механизм спецслужб. Это вполне может дополняться какими-то другими коллегиальными механизмами. Может быть. Может быть, идет судебное заседание, которое рассматривает эти оперативные материалы. Может быть. Но то, чтобы по оперативным материалам США, я, честно говоря, не очень в это верю. Потому что нам можно такого написать. Я сам оперработник, знаете. Для меня там, по большому счету, грамотно изложить материал, чуть-чуть переставить акценты, чуть-чуть
давайте,
слова. Это не так,
если что, мы не будем что-то делать, мы вообще утонем,
Владимир,
в криминале и во всех гадостях.
Еще постараемся обсудить
контроль.
Одну тему. Значит, в огромном количестве скандалов последних лет, коррупционных, задействованы офицеры спецслужб. Мы вспоминаем больше три кита.
Володя, больше правоохранительной системы.
Мы вспоминаем три кита, где были задействованы генералы высшего уровня. Завоз китайской контрабанды на склады ФСБ, которые дело замяли, и так далее, и так далее. Значит, существует устойчивый миф о том, что чекисты – это более честные офицеры, чем другие правоохранительные органы. Мне просто очень интересно узнать мнение наших слушателей на этот счет. И я, как всегда, у нас в программе подготовил такой провокационный вопрос. И прошу голосовать. Итак, кто более коррумпирован, по вашему мнению? Офицеры спецслужб или гражданские чиновники? Офицеры спецслужб или гражданские чиновники? Если вы считаете, что более коррумпированы офицеры спецслужб, то вы звоните 660-06-64. Если вы считаете, что более коррумпированы в России гражданские чиновники, то вы звоните 660-06-65. Голосование пошло.
А можно я...
Голосование. Процесс пошел.
Повторю еще раз вопрос. Итак, кто более коррумпирован в современной России? Если вы считаете, что офицеры спецслужб, то 660-06-64. Если вы считаете, что гражданские чиновники, бюрократы, то звоните 660-06-65. Что, Геннадий?
Спецслужб у нас всего несколько. Это ФСКН, это ФСБ, это ФСО, это служба внешней разведки. Чего я забыл? По-моему, ничего.
Так. Охрана секретных объектов.
Нет. А все остальное относится к правоохранительной системе. Прокуроры, следователи,
это МВД. Я думаю, что люди все-таки понимают,
МЧС и так далее. Нет, надо, вот, да. Если они не понимают, я думаю, что...
Я, например, другой позиции. Это давний спор. И сейчас вот только в этом году несколько я просмотрел диссертации по поводу спецслужб. Это идет спор в теории УРД, в теории контрразведки.
Тем не менее.
Где говорится о том, что все, кто занимается оперативно-розыскной деятельностью, могут относиться к спецслужбам. Вот тот же расформированный РОП, тот же департамент борьбы с экстремизмом. Это политическая полиция.
Политическая полиция, да.
Как же это не спецслужба?
Я беру законодательство.
Департамент по борьбе с экстремизмом, это политическая полиция в МВД.
В Америке 16 официальных спецслужб, которые входят в разведсообщество США.
Да, но у нас тоже есть ГРУ, да, тоже спецслужба.
Активно идет голосование, да, очень много людей голосуют, видимо, тема зацепила. Давайте я его остановлю. Результат неблагоприятный для наших спецслужб. Видимо, это еще накладывается последнее событие в Кущевке, на Манежной и так далее. 78% считают, что более коррумпированные офицеры спецслужб, и только 22% считают, что более коррумпированы в России гражданские чиновники.
Это противоречит
статистике. Может нравиться, господа, может это нравится, может не нравится, но это голос народа. Но
это противоречит статистике.
Да, мы не против голоса народа.
Какой смысл брать уголовную статистику, если она не отражает реального уголовного
положения? Она не отражает тенденцию, она отражает. Мы ее берем как выборку социологическую.
Ну что ж, мы...
Я думаю, что голосовали просто за коррумпированность людей в погонах.
Мы уже завершаем, и, на мой взгляд, совершенно очевидно, что мы констатировали низкую эффективность. И очень много идет смс-ок про то, что они обязаны были предотвратить то, что произошло. Здесь с вами, Владимир Овчинский, с вами аудитория согласна. Как мы видим, очень неблагоприятная ситуация по коррупции. И последнее, что я хочу сказать уже, когда мы говорим о том, что в каждой стране спецслужбы защищают власть, да, но защищает конституционный строй, но не конкретную либеральную партию, либористскую и республиканскую. Не имеют права в современном мире спецслужбы служить какой-то конкретной политической силе. Спасибо, до встречи через неделю.
Осторожно, история.